Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы видим в Евангелии, как очень часто Господа Иисуса Христа окружают толпы людей. Как правило, они окружают Господа, эти люди, будучи привлечены тем, что Он совершает исцеление. И также Господь во множестве, как говорят евангелисты, изгонял из одержимых духов злобы, духов нечистых. И, как отмечает один из евангелистов, при этом запрещал им говорить, что Он и есть Христос. А почему Господь запрещал духам злобы об этом говорить, можно сказать, свидетельствовать? Ну, а потому что Бог должен быть прославляем должным образом. Мы веруем православно. Мы православные, значит, мы должны правильно славить Бога. Духи злобы правильно, должным образом не могут славить Бога, потому что они являются духами нечистыми и лживыми. Хотя по своей природе они есть ангелы. А в своей личностной позиции, отпав от Бога, они стали демонами и духами злобы. Такой, можно сказать, парадокс, который берет начало в том, что Господь своему творению, людям и ангелам, даровал свободу воли. Но вот свобода воли, она подразумевает то, что может сама эта свобода быть человеком или ангелами так реализована, что служит даже отпадению от Бога. Что такое на самом деле правильно славить Бога? Это, конечно же, означает не просто признавать существование Бога, потому что, опять же, даже и про бесов сказано, что они веруют и трепещут, а это означает пытаться следовать правде Божией, учиться исполнять Его евангельские заповеди. Конечно, в примере святых отцов мы за уже 2000 лет христианской истории находим множество удивительных примеров крайнего самоотвержения, достижения бесстрастия духовного совершенства, когда тот или иной святой не только сам исцелялся от греха во Христе, но потом мог послужить для множества людей, открывая им волю Божию, потому что он ее непосредственно мог знать, и вообще служа примером спасительным и тоже источником благодати. Но надо заметить, что никто не рождается уже изначально святым во всей полноте. Да, мы видим в жизни многих преподобных, что они были, можно сказать, от утробы матери уже предуведены, избраны Богом, это было предусмотрено Его промыслом. Такие, как преподобный Сергий, у которого родители святые, или преподобный Серафим Саровский, у которого тоже были, безусловно, благочестивые родители, хотя отец рано умер. Они воспитывались с малых лет в благочестии, поэтому можно сказать, что у них вот основа, фундамент их жизни располагал их действительно к достижению духовного совершенства. Хотя это не отменяет того духовного подвига, который эти святые понесли. А в их жизни мы видим, что этот подвиг был очень часто исключительным просто. Да, никто не становится святым в одночасье, для этого надо много потрудиться, но Господь промышляет об этом и все делает для того, чтобы и спасение для человека стало возможно, а порой стало возможным так Господу послужить, что действительно, как и говорит преподобный Серафим Саровский, «Стяжи чада мирный дух, и вокруг тебя спасутся тысячи». И сам первым этому явился примером, потому что его пример, пример его святости, его авторитет при жизни уже его был столь велик, и множество людей собиралось к нему, искало помощи, совета, утешения, исцелений и получали их. и каков удивительный промысел Божий, который до сей поры действует в связи с Его именем, ну, не только Его, а в таком взаимном переплетении множества порой имен святых. К примеру, служка преподобного Серафима Мотовилов, он еще в молодые годы, как раз когда ему еще было только 20 с небольшим лет, он, будучи опекаем еще и архиепископом Антонием Воронежским, тоже святой жизни человеком, написал службу святителю Митрофану Воронежскому. Вот. Она, правда, до сей поры оставалась неизвестной в архивах, сейчас только недавно была обнаружена. Вот. Но вот с этим деланием Мотовилова связана довольно непростая, в общем-то, история его самого, потому что архиепископ Антоний, он не спешил этой службе дать ход. В частности, Мотовилов хотел, чтобы архиепископ Антоний бы эту службу донес императору Николаю I, чтобы тот ее утвердил. Но архиепископ Антоний почему-то не спешил этого делать. Может быть, еще и потому, что служба эта, она, в общем-то, написана еще была молодым человеком. Если ее посмотреть, она сейчас опубликована, то видно, что она сыровата, очень так многословно написана. Видимо, не вполне все-таки еще совершенно было перо Мотовилова в составлении гимнографических текстов, скорее всего. Поэтому архиепископ Антоний не спешил с тем, чтобы этой службе дать ход, ее опубликовать, утвердить в высших эшелонах власти. И у молодого еще тогда Мотовилова, совсем молодого человека, возникла очень серьезная обида на архиепископа Антония, как он сам описывает в одной такой докладной записке, довольно подробной, которая тоже только недавно была найдена и опубликована. И вот эта обида послужила причиной очень серьезных испытаний для самого Мотовилова, потому что он в состоянии этой обиды, не исповедав ее, дерзнул причаститься из рук самого архиепископа Антония. И с этого момента началась довольно такая серьезная болезнь, состояние одержимости фактически у Мотовилова, который, как известно, из других источников его долгие годы одолевало. Он пишет, что когда я вот так вот причастился, то целый ад вселился в меня. Действительно, очень серьезное испытание его постигло и попущение Божие, но, как говорится, не на пустом месте. Действительно, как опасно приближаться к Богу, причащаться в состоянии обиды, непрощения, неисповедания такого рода грехов. Это может привести к очень серьезным последствиям. Но вот промысел Божий, он удивителен тем, что Господь часто и это, ошибки, грехи, все равно обращает на духовную пользу. Состояние этой вот болезненной одержимости, оно все равно пошло Мотовилову на пользу, потому что это было такой подвиг испытания для него. Ведь он общался с самим преподобным Серафимом, который обладает величайшей святостью, как один из древних святых. И преподобный Серафим избрал Мотовилова для того, чтобы ему очень многое сказать, в том числе даровать такое вполне святоотеческое учение о смысле христианской жизни. Это известная беседа преподобного Серафима с Мотовиловым. Но он еще его избрал, чтобы иметь попечение о Дивеевской обители. И вообще он действительно стал таким сотайником преподобного Серафима. Но ведь быть по промыслу Божьему избранным преподобным Серафимом для таких великих дел, это же, можно сказать, принять участие, иметь такую часть в святости самого преподобного Серафима. А Мотовилов был человек не безгрешный. Тоже в записках его он признается, что преподобный Серафим ему указал на его довольно серьезные грехи, что у него были там отношения с одной крестьянской девушкой, даже от нее были у него двое детей, которые, правда, умерли в младенчестве. Вот, и что он их, конечно, пристроил, но ему было это 20 с небольшим лет, и вроде он верующий человек, вот, с детства фактически. А тем не менее, такие были нравы в тогдашнем обществе, что он тоже допустил еще с юных лет молодых довольно серьезные такие согрешения. Хотя, конечно, он в них каялся, но очевидно, что вот, будучи еще только 20 с небольшим лет там от роду, уже имея полноту общения такую вот с преподобным Серафимом, будучи избранным им и промыслом Божиим, ему надо было очень много и внутренне тоже потрудиться, чтобы прийти в вечность, именно в обитель к преподобному Серафиму тоже, и чтобы послужить тому, что ему преподобный Серафим заповедовал. Поэтому ему, видимо, Господь и попустил за его тоже далеко не безгрешные деяния, состояния, такие вот испытания. Быть там одержимым в течение многих лет, страдать, очень много болеть, вот, нести такой своего рода подвиг юродства определенного посреди мира уже светской России, одновременно имея попечение и вот о Дивеевской обители, и о том, чтобы слова учения преподобного Серафима донести до мира. Апостол в послании к Коринфянам говорит, что поскольку он обличал их в грехе, в грехах определенных ранее Коринфянам, христианскую общину, которая допустила внутри себя, он говорит, что «посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога так, что нисколько не понесли от нас вреда, ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние к спасению, а печаль мирская производит смерть». Очень важно понять, что действительно, может быть, печаль покаянная, сожаление о собственных грехах и страстях, желание от них избавиться. Такая именно печаль о Боге, о том, что мы очень многое в жизни своей не делаем, не прилагаем усилий, чтобы действительно иметь общение с Богом. Это должна быть печаль именно покаянная, которая приводит к благим результатам, к исправлению грехов, к тому, чтобы иметь общение с Богом. А печаль мирская о земных благах, о том, что у меня того нет, сего нет, вот и жизнь уже проходит, а этого там не достиг. Ну и вообще бывает такая печаль явно не о Боге. Это печаль греховная, которая свидетельствует именно, что о нашем таком маловерии, о тоже оторванности от общения с Богом. Но она именно бывает не о Боге, а о мирском, суетном, временном, проходящем. И вот эту печаль надо тоже побеждать молитвой, покаянием, обращением ко Христу. Терпя все те порой скорби, нестроения, болезни, невзгоды, которые в той или иной степени у каждого человека раньше или позже в жизни бывают, но мы видим, что и святые претерпевали великие скорби, а будучи, если уже святыми, бывали внутренне беспечальны, потому что уже внутренне были с Богом. Или терпели, если еще не были святыми, эти сложности, трудности, тоже невзгоды, или брали на себя великие подвиги, чтобы обрести благодать Божию во всей полноте. И обычно они знали, что такое благодать Божия, поэтому ставили себе такой целью достижение ее во всей полноте. Это у всех настоящих святых в жизни, в житии каждого по-разному, но в той или иной степени всегда присутствует. Вот эта решимость идти за Христом Спасителем до конца, учиться следовать правде Божией. И до конца мы многое не можем понять порой, что с нами происходит или вокруг, но вот даже обращаясь к образу святых великих, ну, вот такие как святитель Митрофан Воронежский, преподобный Серафим Саровский, это, в общем-то, по времени близкие друг к другу подвижники, и видим, сколько вокруг людей было ими просвещаемы, вот, и какие потом порой удивительные истории и удивительные события в судьбах русской церкви и в судьбах России, и вплоть до наших дней, чему мы тоже вот являемся свидетелями, в связи вот с именами этих великих и удивительных подвижников и святых. И это все должно нас учить именно тому, чтобы правильно славить Бога, прославлять Его не только на словах, что многие из нас говорить-то умеют, но и самой жизнью, что значительно сложнее, но если мы христиане, мы к этому, к осуществлению именно жизни христианской все призваны. Господи, помоги нам в этом. Аминь.